Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Анастасия Аношко. Это я. Вы можете зайти на нашу YouTube-трансляцию и убедиться в том, что я веду эфир в маске. Я не знаю, влияет ли это на звук эфира, на качество эфира. Вот звукорежиссер говорит, что звук чуть-чуть поглуше становится. Сейчас я маску приспущу, и тогда вы сможете написать, имеет ли это значение для радио. И если это значение не имеет большого, то, наверное, я продолжу вести в маске в назидательных целях. Потому что заболеваемость растет. И Голикова говорит, что у нас сложная ситуация. Сейчас, внимание, все подключились к трансляции, чтобы проверить и видеть, и слушать внимательно, и сказать. Вот сейчас я маску опустила. Стало ли слышно лучше? Напишите, пожалуйста. На Телеграм, говорит МСК-бот. И сейчас я ее обратно верну. И пишите на смс-портал +7 925 888 894 8. А также вы можете писать на YouTube-трансляцию. Там тоже разговоры люди водят, здороваются и так далее. Да, Голикова говорит, что у нас сложная ситуация, что заболеваемость растет. В Псковской области с 4 октября вводится обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет. 4 октября, то есть есть время сейчас как-то подготовиться, ну, я не знаю, как граждане подготавливаются, по магазинам, наверное, ходят, не знаю, хотя все уже есть доставка, но это, правда, в Москве, я не знаю насчет Псковской области, как там это развито, как там работает это все, вся эта история с доставками. Кроме того, у нас, значит, что еще? У нас усиливаются угрозы торговым центрам за неисполнение предписаний, а именно посетители ходят без масок. И из-за нарушений масочного режима могут закрыть следующие торговые центры. Авиапарк, значит, там установлено во время рейда, что посетители были без масок. Руководство торгового комплекса может грозить штраф до 1 000 000 рублей или закрытие молла на срок до 90 суток. А еще ранее сообщалось, что временное закрытие из-за нарушения масочного режима грозит торговым центрам «Атриум» и «Гагаринский». Вот, тут, и тут становится понятно, что... А почему это происходит? Да, это будут нести убытки арендаторы, естественно, будет нести убытки собственник этого торгового центра. А почему? Потому что граждане не носят маски. Они не могут справиться с собой, они их забывают. Но надо сказать, что магазины предлагают. Некоторые предлагают покупить там у них за 3 рубля, за 5 рублей на кассе и так далее. Или еще вот это вот такая квази... Имитация деятельности, когда ты ходишь, забыв маску, без маски по залу, ходишь, но на кассе тебе говорят, а сейчас вам придется надеть маску. У вас есть маска? Ты оп, нет, маски нет. Ну, тогда вот возьмите. Или там они еще вырезанные бывают из какой-то нетканой ткани. В общем, видимо, сажают сотрудников после работы это все дело вырезать. Напишите, кстати, кто этим занимается, напишите нам в эфир. Действительно ли вы это занимаете? Ну, не директор же сидит, вырезает эти маски. Это же сотрудники этим занимаются или кто? 7373948. Вы, значит, ожидаете... Да, Кремль, да. И скажите, Кремль с вниманием и с озабоченностью тоже следит за статистикой. Вы тоже следите за статистикой, и вы уже понимаете, что, ну вот, вы уже готовитесь внутренне к новым каким-то ограничениям и мерам. 7373948. Мартин Селен пишет из картона. Настя, звук не меняется, будьте в маске. Елена Су нам пишет через Телеграм, и я продолжаю вести программу в маске. Кто не верит, можете зайти на трансляцию в YouTube и посмотреть. Ссылка на трансляцию есть в моем Телеграм-канале «Аношко». Вот, нам тут же начали звонить абсолютно все помеченные красным люди. Так интересно. Но их стало слишком, их стало очень много. Вот, давайте послушаем, что говорят наши постоянные слушатели, ведь это и есть сердце нашего города, да, конкретно Москвы. Но не только в Москве ситуация обостряется. Мы на прошлой неделе говорили о том, что там кое-где и школы уходят на удаленку, да, в Саратовской области и так далее. В магазине маску бесплатно дают. Вот. Ну, не во всех. В некоторых дают, в некоторых нет. А если ты настойчиво попросишь, то все-таки дадут бесплатно. Завтра Аношка наденет ушанку и шубу. Работодатель не обеспечивает условия труда. Швондер пишет. Все нормально, работодатель обеспечивает, и все тут хорошо у нас. Просто это, ну, это же легкое. Это такая, знаете, я чувствую себя больше журналистом, когда на мне такая вот жилетка. Мне кажется, что это как-то соответствует образу. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ой, мама, сорвалось, простите, 7373948. Алло, здравствуйте.
Анастасия, да, добрый вечер. Вот вы оденьте масочку и попробуйте брызнуть одеколоном, дезодорантом около лица. И как, чувствуется?
Да? Я не успела,
да,
ну
да.
А что такое?
Ну и что, она спасает масочка, деньги кончились, опять надо тормошить народ. Опять сажать его.
А вы не верите. Но подождите, но бывают такие вещи, в которые ты можешь... Знаете, то, что ты это не видишь, это не значит, что этого
я
нет.
Понимаю,
вы понимаете?
Я во все верю. Просто уберите лаборатории, которые выпускают эти вирусы. Лаборатории. Вот это
ну
дьявол,
вот так лаборатории же не останавливаются,
да.
Понимаете, в чем дело?
Да,
наша
да,
с вами задача избежать
как
заражения.
Анастасия, как мутация может происходить через неделю? Одна мутация, вторая мутация.
Да как угодно. Да моментально.
Один там индийский, английский, американский
да.
Там.
Да.
Ну, что
Дельта,
это,
Альфа,
тратит?
Да.
Это что? Специально делает все.
Ну, лаборатория это, конечно, специально. Лаборатория выпускает, и надо поэтому носить маски. Вот очень все верно вы говорите. Все, маски нужно обязательно носить, поэтому. Потому что все не дремлет. Дьявол и дьявол в деталях, в частности, в масках. Маски сказали носить, надо все, значит, надо. Спорить нельзя. Это необсуждаемая тема, на самом деле. Нужны или не нужны маски, мы сейчас не это обсуждаем. Мы обсуждаем, готовы ли вы к новым ограничениям, на самом деле, внутренне. Конечно, никто не хочет этого. Конечно, никто. Я с ужасом думаю, как мать, а как женщина, о том, что дети, например, могут в первую очередь, как у нас уже однажды было, в прошлом году уйти на удаленный режим обучения. Мне бы этого крайне не хотелось, если честно. Школа – это спасение, это счастье. Вот. И кружки эти все – это тоже спасение и счастье. Все эти занятия, спортивная школа. Вот у нас, ну вот у меня ребенок там на соревнования должен в воскресенье поехать. Я уже боюсь. Ну, в воскресенье, я надеюсь, он еще поедет. Но если бы все ходили в масках, вот смотрите, у нас тут в эфире был врач Алексей Парамонов. Он президент общества сторонников доказательной медицины. Это то, что про науку. Это там дьявол там в стране где-то уже с конспирологическими версиями. Это уже куда-то у нас. Мы это отодвигаем. Мы, если берем чисто научное знание, то там есть такая история... Извините. Да, там есть такая история о том, что если все 100% выходили в масках, хоть как-то, везде, в общественных местах, в транспорте, да, то распространение бы вируса было бы минимизировано. Вот такая вот, вот такие есть данные. Это касается не только коронавируса, это и других вирусов. Кстати, у нас сегодня были сведения в телеграм-канале в новостном, что, оказывается, то ли на две трети, то ли на треть, я сейчас не вижу, сократилось количество обращений по поводу диареи у людей. И гастроэнтерологи это связывают с тем, что люди просто стали чаще мыть руки. Ну, вот на волне вот этих всех волнений, не побоюсь этого слова, да, вот то вот какой-то грипп тоже плохо себя чувствует, потому что он хуже стал распространяться в том году из-за того, что люди просто сидели и не общались. Гриппу было тяжело. И, кстати, сейчас надо вакцинироваться от гриппа, сейчас. И вот в школах идет, ну, там, правда, сейчас я скажу, там совигрипп в Москве, по-моему, предлагается. Я слышала, что в Москву завезли Ультрикс в московские поликлиники по ОМС. Я бы рекомендовала рассмотреть разные варианты, в том числе уточнить, можно ли по записи сходить и выбрать Ультрикс в качестве вакцины. Это наша же отечественная вакцина против гриппа, потому что добавлять грипп коронавирусу не следует. Вот, и нужно уметь предохраниться. Но вот в транспорте, понимаете, власть, как заметил совершенно справедливо мой коллега Юрий Будкин у себя в телеграм-канале Будкин, а нет, у него теперь Юрий Будкин, у меня Аношка просто, я не добавляю имя, а у Юрия Будкина Юрий Будкин, он написал, что ну, власть может штрафовать и закрывать торговые центры, но она не может закрыть транспорт. Ну, он немножко в другом ключе, что там сама себя не высечет, он офицерская вдова, но смысл в том, что транспорт закрыть не могут, а в транспорте люди тоже не выполняют вот эти предписания. И что-то с этим нужно делать, а как бороться, непонятно. Алло, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте. Вот как раз как только что прилетел из командировки, сел в Аэроэкспресс, и ни одного человека не было в маске. Вот.
Ну вот что делать?
А вот хочу возразить предыдущему человеку, который звонил, немножко так эмоциональный. Рядом со мной вот сейчас в Аэроэкспрессе были наши гости откуда-то, не знаю откуда-то. И вот, видимо, они очень долго летели, и очень от них сильно пахло. Вот. Я поправил маску на нос, и вообще ничего не пахло. Так что неправда, рекомендую носить маску.
А, и под чужой не чувствуешь, ничего не... Все отлично. Особенно если на свою маску немножечко поможем своим любимым каким-нибудь запахом, да, там... эфирным маслом, если у вас нет аллергии, да, то вообще замечательно. Но это может быстро, это может надоесть. Да, 7373948. Алло, здравствуйте. Что делать, чтобы люди выполняли масочный режим? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в эфире.
Скажите, пожалуйста, ну вот как, да, по поводу штрафов? Я считаю, что это незаконно, ведь нет оснований, да, на каком основании подходят и штрафуют. Если бы были основания, объявили бы ЧС, в конце концов.
А вам хочется оснований. Этого? ЧС вам хочется? Ну, нет оснований. Вы думаете, ну, что кого штрафуют? Людей или торговые центры безосновательно?
И всех, и людей, и торговые центры.
Ну, уже вы знакомы, да, с документальной базой? Вы знаете все указы, все предписания, которые
да,
были?
Да, да, да. Но как бы получается, что это все какая-то ерунда. Да? Нет оснований.
То есть в этом главное, не в том, что люди заболевают больше, умирают больше и течет.
Ну, смотрите, а как у нас, подождите, у нас говорят о том, что сколько заболевает и сколько умирает, а сколько живых не дают такой информации.
Сколько
то
живых?
Да.
Сейчас перепись, спасибо вам большое, да. Но это вот у нас был сейчас пример того, как человек может мыслить, да, как он рассуждает. И, в общем, это, наверное, полезное знание для людей, которые принимают решения и... придумывают, каким образом уговаривать народ все-таки, там, допустим, выполнять предписания и меры. И вот в такой логике нам не дают данные по живым, да. Данные по живым у нас будут в результате переписи на октябрь-ноябрь она намечена. Я так понимаю, что частично в электронном виде она может быть произведена, эта перепись населения, да. Мы и так уже отложили раз в 10 лет в среднем переписи проводятся в государствах. У нас должна была состояться она в прошлом году, ну вот теперь в этом году ожидаем. Узнаем количество живых. Посмотрим. Но в динамике все-таки данные по рождаемости, смертности и так далее, в данные Росстата можете заглянуть, там очень много полезной информации. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Да, пожалуйста. Да.
Ну, в ношении маски я не вижу ничего сложного в принципе. Это такой уже на сегодняшний момент обыденный момент, он уже как входит в мою жизнь. Маска, она, во-первых, от пыли спасает, она, во-первых, спасает от посторонних запахов, да, спасает. И, в-третьих, основной момент, это, я считаю, что как раз борьба с коронавирусом. И, на мой взгляд, нужно ужесточить меры по штрафованию и по ношению масок. Как вот в Европе и во всех странах, по 300, по 400 евро, если ты там не носишь в общественном месте маску. Этим самым дисциплинируется, к сожалению, таким только методом дисциплинируется народ и население в том числе. Вы просто не представляете, как сложно, вот сейчас если будут закрывать торговые центры, как арендатору, я просто являюсь одним из представителей крупной сети, организации общественного питания, какие проблемы будут возникать у нас, как у арендаторов. Это начиная от персонала, заканчивая продуктами, которые уже закуплены впрок, грубо говоря, и персонал, куда его деть этот персонал, откуда брать деньги на зарплату, и там целая история с этим вопросом. И еще не все арендодатели идут на встречу по поводу предоставления скидок, и не в полном размере скидки, и это очень сложно. И сейчас, если я прислокнусь, и почему... Странно, люди после первой волны, второй, третьей, опять еще есть возможность у них возмущаться по поводу ношения маски.
Ну да, понятно. Ну, почему есть такая возможность? В принципе, мы видим фактически, что люди ходят без масок повсюду. Практически, да. За исключением тех мест, где вот за этим специально следят. Да, например, за этим специально следят МФЦ, допустим. Ну, хотя, пройдя внутрь, кто-нибудь, кто сидит и ждет свою очередь, и там уж все так удобно сделано, не дольше 15 минут, и все равно, как гиперактивные дети, начинают срывать с себя эти маски, значит, дышать там носом, сдвигать куда-то и так далее. Тяжело.
Это вот сейчас первая вот волна, как правило, вот начинают об этом говорить представители власти, какие-то законные органы. И, как правило, у населения первая реакция – это как негатив. Это реакция такая жесткая, вот опять, вот мы опять, ну, сейчас день, два, три, и все опять успокоится, опять начнут маски носить, опять все те, которые веруют в какие-то заговоры, и конспирологические, в том числе и искусственные изобретения вирусов, также наденут маски и будут...
Не будут ходить в труп. Все, будем надеяться, да, что камеры, умные камеры, все это отследят, оштрафуют кого надо. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Анастасия Эдуардовна.
Добрый вечер, Михаил Иванович.
Михаил Иванович, Анастасия Эдуардовна, я уже несколько раз звонил по этому вопросу. Я ношу с самого начала, ношу даже не одну, а две маски вдвойне. Хочу вот всем антимасочникам не сказать, а пускай они посмотрят внимательно телевизор, там, интернет. Весь мир ходит в масках, весь мир. То есть дальше. Хирурги в реанимации, в хирургии всегда, была пандемия, не была, ходили врачи в масках. Еще вчерашний случай. Если вы видели, я не знаю, но если не видели, слушайте, я это видел. Когда наш президент Путин ходил по террасе с забронированными стенками, ну, стеклами по такой веранде в гостях, подходит машина. Это приехал гражданин, товарищ, его товарищ, друг из Турции. И вот машина с двумя флажками. Выходит Эрдоган. Он выходит из машины. Он в жилетке. И самое интересное, он выходит из машины в маске. После этого ему помощник подает пиджак. Тот надевает. Он снимает маску и идет здороваться с нашим президентом. Это что-нибудь говорит? А вот как мы уже вчера говорили... Наши руководители, мы берем, беру сразу себе пример с наших руководителей, очень многих, в том числе и с первых лиц. Я пример не беру по многим вопросам, но в подавляющем автоматически электорат берет пример с наших руководителей. Они ходят без масок, они разговаривают и общаются везде без масок. Вот поэтому у нас и ходят без масок.
Михаил Иванович, спасибо большое. Да, мы вот возвращаемся к этому разговору, который мы когда-то с вами все завершили, о том, что действительно, может быть, вот эта картинка, которая транслируется, да, на всех телеканалах, вот встречи проходят, вот сейчас вот только что переговоры США и Российской Федерации в Женеве по стратегической стабильности были интенсивными и предметными. Это заявление, да, по результатам встреч, как они там были, как они там выглядели. Завтра свадьба в Исаакиевском соборе наследника Романовых с избранницей. Значит, там слетелись 20 семей. Надо будет посмотреть, как они будут ли они все в масках там стоять в этом храме, да? Это, кстати, такая, да, история. Вот. Если бы все ответственные, важные лица наши сейчас, вдруг хотя бы сейчас, вот хотя бы с завтрашнего дня начали бы появляться в масках, несмотря на то, что картинка будет плохая, я так и представляю себе, как на самом деле принимаются решения. Там есть режиссеры вот этих всех сцен, там есть операторы. Вот, решения принимают режиссеры, которые, видимо... посовещавшись и как-то вот так вот сговорившись, решили, что все-таки нужно лицо показывать полностью. Иначе что-нибудь такое, там, доверие упадет, или надо, чтобы люди видели. в порядке исключения, потому что это небожители, а тут, значит, простые люди. Простые люди пусть носят маски, небожители вот могут и так. Но на самом деле я согласна. Если бы наши поставили эксперименты, всех бы показывали в масках, и они бы действительно ходили в масках, на встрече в них бы разговаривали, как я сейчас веду трансляцию, можете зайти посмотреть. Действительно, с точки зрения картинки, может быть, я согласна, это может быть не так... не так драматично выглядит, да, что вот не видно, как шевелится там полностью лицо, когда говорящий человек смотрит в камеру. Это, может быть, выглядит чуть скучнее. Но, как мы понимаем, мы слышим речь, мы, конечно, частично читаем по губам, как бы нам это ни казалось, как бы, когда мы не видим говорящего, мы чуть можем хуже слышать. Его. Такой эффект я наблюдаю в магазинах, когда я в маске обращаюсь к продавцу, и меня не дослышат. Такое бывает. Но в целом, если бы такой эксперимент пошел, то, вероятно, он бы принес бы какие-то результаты. Я не одна, кстати, тут сижу в маске. Со мной в студии сидит звукорежиссер, и он тоже сидит в маске. Вот. И машет рукой, я не знаю, его не видно. Или его видно? Он себе показывает. Ты себя показываешь? Нет, не показываешь. У нас же есть еще одна трансляция, не та, которая с красивых камер, а на сайте говоритмосква.ру. Можно зайти там, слушать эфир, смотреть эфир, заходите туда, там и в Твиче поток идет, и под потолком висит камера, там похуже качество, можно тоже глянуть. Ну что, друзья, давайте последний завершающий звонок, перейдем к следующей теме. Алло, здравствуйте. Да.
Алло, добрый вечер.
Да. Добрый вечер.
Вот сейчас присоединился, вот я с работы и присоединился вот к вам, послушал от предыдущего
оратора, да.
Да, 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 по поводу вот этих всех масок. Знаете, я сейчас выскажу свое мнение, и после этого там пускай думают, кто как хочет, но вот это маски, то, что людей ставят делать маски, я считаю, что это полный бред, просто полный бред.
Ну, вы считаете, подождите, вот смотрите, вы можете считать... не верить, считайте это бредом, каким-то там несоответствием. Но есть требования, да, вот вас просят это делать в общественных местах. Если вы этого делать не будете, смотрите, что происходит. Ну, во-первых, вы можете, мы не знаем, мы сейчас не копаемся в том, верите ли вы в существование коронавируса, в эпидобстановку, что людям плохо, что новый, вот сейчас распространяющийся штамм, он больше имеет проявление со стороны ЖКТ. Мы это сейчас не обсуждаем. Но просто есть опасность, что бизнес начнет первым страдать. Потому что торговые центры из-за того, что посетители ходят без масок, могут закрывать на срок до 90 дней.
Это я, да, понимаю. Ну, а почему же даже эти бизнесмены сами молчат? Почему они там...
Они не молчат. Ну, вот Татулова ходит там...
Да и все молчат. Все молчат.
А что они должны... А как они могут... Ну, что они могут сделать? Они могут предложить надеть маску на лицо человеку входящему. Понимаете?
Это я все понимаю.
Они предлагают, вот как, а люди...
Как у нас вот это правительство все у нас пытается одеть на нас маски, и ну, какой-то бизнес за этих масок делается. Вот
так, поняла. А если бы все и правительство стало бы в масках ходить, вы бы изменили свое мнение?
Я просто видел, там говорят то, что вот там по телевизору показывают. Ну, телевизор, грамотный человек понимает, что телевизор это зомби-ящик. А вот даже каждый вот эти так всякие встречи, там, ну, все вот эти верхушки, они все без масок. Все без масок. Все
это... А если бы они были в масках, вы бы пересмотрели свой взгляд?
Нет, не пересмотрел, потому нет. Что, насколько вот там в предыдущем еще говорил, вот там врачи в масках. Если бы он прекрасно знал, что врачи в масках, потому что они делают операцию, это чтобы пот, там, как говорится, всякое вот это...
Не накапало в рану, вы думаете, поэтому? Я вас поняла, да. Вот, ну, такое мнение. Мне кажется, это глубоко, честно говоря, ошибочно все. Речь идет немного о другом, но вот как думают люди. Вот оно рассуждение простого русского человека. Так, смотрю я, что у нас тут в чате, в YouTube-трансляции. Настя, этот рябчик на вас совершенно бесполезно, пишет Мария Петрова. Майк пишет, только что ехал от Дубровки до станции Volkswagen в Братиславе. От Дубравки, простите, это Дубравка, да, станция Volkswagen в Братиславе. Никого нет в вагоне в маске тоже, видите? Там тоже никого нет. Мы не берем пример с наших руководителей, пишет Дуглас. А Игорь Батаревич пишет, спрашивает, не боюсь ли я, что вирус попадет ко мне через микрофон по проводам. Так, любой человек, который может хоть чуть-чуть логически мыслить, понимает, что цифры по коронавирусу недостоверны, вакуумный акустик пишет. Сравните графики в России и других странах Европы. Ничего святого, только бизнес. Савелий Михайлович, был сегодня в метро. На выходе почти никто не использует автоматические санитайзеры. Раньше чуть ли не каждый второй ручки засовывал. Велотренажер мы купили. Готовы к домашнему карантину, пишет Coca-Cola, Coca-Cola через Телеграм. Сейчас я гляну, что вы пишете нам на наш обычный Телеграм, говорит Москобот. Вы, так, вы двойник, мы все поняли. В кинофильмах тоже все без масок. Все пример берут и маски тоже снимают. Ну да, Илья Сергеевич, спасибо. Ну и правильно, выборы прошли, можно опять начинать поборы. Прошу прощения, проверки, пишет 77-й. Михаил Иванович, так, пусть те, кто тревожен, маски носят, ради бога, и даже по две. А здоровых людей кошмарить не надо. Надо, 59-й, надо, иначе бизнес начнет страдать и умирать. Вы представляете, как это тяжело и плохо. Надо делать все, чтобы... никаких новых ограничительных мер вводиться, чтобы они не появлялись больше. Правда, от нас требуется пока мало, только нам маски носить. Пожалуйста, закажите маски прямо сейчас, доставкой на дом, и завтра рассуйте их по карманам и начинайте носить. 20 часов 30 минут новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Так, продолжаем. Высокотехнологические новости. Хотела вас порадовать. В Сальвадоре запустили первую майнинговую ферму. Вы все знаете, конечно, что такое майнинговая ферма. Это ферма, которая добывает криптовалюту, то есть занимается блокчейн-расчетами вот этими и добывает, ну, самое, наверное, известное, это биткоин. Он даже вот входит во всякие там вот нефть, рубль, евро и биткоин. Кстати, что там с биткоином? Давайте посмотрим. Он там у нас просел или ожил? Сейчас мы посмотрим, какой. Последний раз 43 тысячи было. И сейчас 43 тысячи. Ну ничего, стоит. А был когда-то 8. В Сальвадоре запустили первую майнинговую ферму, работающую на вулканической энергии. Вот. У подножия вулкана. Она работает на тепловой энергии из недр земли. Об этом сообщил президент страны Наиб Букеле в Твиттере. Вот так вот было дело. Ну, у них там это все законно, и они, кстати, МВФ, по-моему, там, поскольку там прописано, что любое денежное средство, принятое там на территории члена-участника, страны-участника, значит, этой коалиции, должно приниматься, и, соответственно, биткоин должен приниматься везде, но пока этого ничего не произошло. Вот поэтому мы пока просто следим. Кстати, началось извержение сейчас вулкана на Гавайях, и вы знаете, что он рядом с... Да, на этих, на испанских островах рядом с Африкой тоже проснулся вулкан. Вот. Ну, просто чтобы вы были в курсе. Да, давайте, значит, это я вам коротенькую просто рассказала, что как использовать. Там вопрос, правда, еще в охлаждении этих компьютеров стоит, насколько я понимаю. Но это тоже просто требуется, видимо, энергия тех же самых недр. Видимо, она и используется. Но посмотрим, как они преуспеют. В Сальвадоре все-таки не так много всяких ресурсов. Но вот ресурсы вулканического тепла, это теперь в сторону майнинга. Еще что у нас сегодня?
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Ну, вы слышали, конечно, про вот это венчание в Исаакиевском соборе. Исаакиевский собор вообще, кстати, такой, он это уже третья постройка на этом месте, вы знаете, да, который Монферран возвел в свое время, придумал, сделал. Монферран француз по происхождению, он же поставил Александрийский столб, Дворцовой площади, вот этот тот самый, на котором ангел, да, вот эта вот вся конструкция. Представьте себе, что одну такую колонну, которая весом там, что там, сколько, ну, 45 тонн, я не помню, в общем, ну, она очень тяжелая, ее поднимали буквально вот за менее чем за час каждую. То есть он придумал систему с кабестанами, с такими вот рычагами, и быстро их научились ставить. И, соответственно, он эту всю систему изобрел, одну колонну поставили на Дворцовый, а дальше Исаакиевский собор, который строился, кстати говоря, около 30 лет. То есть он там, по-моему, был, я могу сейчас напутать, но мне кажется, строительство завершено уже было после смерти Монферрана. Там использовано огромное количество разных мраморов и полудрагоценных камней. Если будете в Санкт-Петербурге, обязательно сходите. Он работает как музей до сих пор. Там шел спор в какой-то момент, отдать, не отдать церкви. В общем, ну, с тех пор ничего не поменялось. С середины, там, с конца 90-х, начала 2000-х, церковь имеет право по каким-то особым торжественным дням там проводить свои мероприятия церковные, вот, а там службы какие-то, все-таки это собор, а, но в остальное время он работает как музей, и там можно подняться на колоннаду, как известно, ну, я вам рекомендую делать это только исключительно в хорошую погоду, в плохую погоду там просто ничего не видно оттуда. Вот, там нет туалетов, вот, это тоже нужно учитывать, если вы туда идете с детьми наверх, особенно на колоннаду. Когда вы дойдете до верха, и кто-то скажет, что он хочет в туалет, вам придется бежать, а там много-много ступенек, винтовая лестница и все такое. Но это я что-то отвлеклась. Да, ну хорошее место. Я к тому, что там когда-то еще висел. Подождите-ка, маятник Фуко, не надо, это в Казанском соборе все. Ну вот, да, значит, там вот такое достойное событие, это венчание. Венчание состоится 1 октября завтра. Кто у нас венчается? Князь Романов. И, значит, сейчас свадьба князя Георгия Михайловича и его невесты Ребекки Беттарини. На протяжении 20 века в России не игралось ни одной свадьбы членов императорской династии, именно в России, да, поэтому она имеет значение. На эту свадьбу приехали представители многих европейских королевских династий. Прибыл царь Болгарии Семен II, король Египта Ахмед Фуад II, глава албанского королевского дома Лека II Зогу. Албанский язык, вы знаете, единственный, который не входит ни в одну группу языков. То есть у нас есть вот индоевропейская группа языков. Вот все языки, там, начиная от английского и заканчивая хинди, входят в эту семью. И два языка не входят никуда, ни под какие классификации не подходят. Это именно албанский. И еще баскский язык тоже никуда не подпадает, ни под какую квалификацию. Не похожи они ни на что. Вот, глава португальского королевского дома еще тоже будет. А свидетелем на свадьбе будет глава грузинского царского дома, князь Давид Багратион Мухранский. Вот так мы должны, наверное, говорить. Это вот одна новость. А накануне у нас была новость про династию Пушкина. Вот вы удивитесь. Значит, оказывается, ну, вы знаете, что Александр Сергеевич, это было много детей, ну, по нашим временам много, а по тем временам, наверное, это было точно как более-менее стандартное количество. И, значит, в Бельгии проживает его последний прямой потомок, и ему уже, он уже в возрасте очень преклонном, у него с женой не было детей. И он решил, вот они не стали там никого усыновлять, ничего, никакие прибегать там к этим различным каким-то операциям, которые можно было сделать. И он сокрушается, значит, в интервью, что на нем прерывается этот род Пушкиных. Ну вот прерывается и все. Я вот хотела у вас спросить, вам вообще важны эти истории с родами, династиями, фамилиями или нет? Я, когда читаю эти вещи, я ловлю себя на том, что вот Пушкин Пушкиным, Александр Сергеевич, наше все, русский язык современный, там до сих пор можно считать выросшим из него. И он актуален до сих пор, хотя все уже так немножко, откровенно говоря, уже отъезжает куда-то в сторону, да, с невероятной скоростью. То есть, когда я еще читала, маленькая была вся эта «Золотая рыбка» и прочие сказки Пушкина, например, они были... мне понятно почти сразу, вот сейчас современным детям это, конечно, сложнее уже все осознать и там привыкнуть и принять, но тем не менее все равно все еще современный, и этот Евгений Онегин, которого мы помним, да, фрагментами и так далее, но вот то, что у него дети там чем занимались, а что там с потомками, куда они делись, честно говоря, ну абсолютно, вот у меня никакой разницы, для меня нет. Но я думаю, что, может быть, я неправильный человек, может быть, я, во-первых, не могу обобщать, да, глядя только на себя, это ошибка из частного примера. Но я хотела с вами поговорить, пишите, что вот вы по поводу этих династий думаете, вообще значение это какое-то имеет или нет. Я еще поймала себя на одной мысли, когда я читала вот эту новость, видела фотографию этого нашего с вами несостоявшегося, значит, ну, как будто бы, как мог бы он там быть, ну, императором или не мог бы, это уже мы не будем, да, там прямая ветка, не прямая, не та, неправильная, мезальянс там где-то случился, где-то в каком-то колене. А вот я подумала, что, конечно, если бы у нас было как в Англии, у нас бы до сих пор бы сохранилась корона, и мы бы ничего не могли с этим с вами сделать. Корона, которая не платит налоги, у нее огромное имущество, Crown Estate, есть такое, там есть управляющая компания, которая занимается управлением недвижимостью, которой владеет британская корона. То есть они там не такие уж бедняки. Им, конечно, приходится очень много средств тратить на поддержание Букингемского дворца и так далее, там в приличном виде. Но, честно говоря, вот это вот все, вся эта история с... Вот это вот обоснование, почему именно эти, там, а не другие, там божественная длань, это все понятно. Ну, вот, мне кажется, что даже вот и хорошо, что у нас этого ничего нет. 7373948, я вас приглашаю к разговору, расскажите, для вас это значение имеет или нет. Может быть, а, давайте голосование-то. Все-таки это имеет значение, такие вещи. Да, 134-21-35, первый номер для тех, для кого имеет значение. И вам жаль, что династия Пушкиных угасает, у них там всех мальчиков звали Александрами по этой линии и так далее. Вот, ну, не случилось детей. Это плохо. Да, вам очень жаль, вас трогают эти новости. 134-21-36, нет. Вам кажется, это все на самом деле не имеет большого значения. 134-21-36 это второй номер. Позвоните, сейчас замерим температуру по нашей с вами, говорит, московской больнице. Пока еще не коронавирусная. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Меня зовут Денис.
Да.
Вы знаете, ну, во-первых, конечно, молодоженам совет да любовь. Ну, что скажут.
Поздравляем.
Хорошее...
Ну, конечно.
Горько! Хорошее дело.
Горько,
конечно.
Да. Да, из меня бы хорошая тамада получилась. Да, дальше, да.
Ну, прекрасно.
Зовите.
Знаете, для меня это то же самое. Ну, это такой, знаете, хороший косплей. Вот когда-то это было важно, когда-то было прикольно.
Ну,
или реставрация, что-то такое вроде этого. В принципе, это на том же уровне, как, знаете, как «Звездные войны» смотреть. Там какое-то венчание, там кого-то.
Ну, один раз, да, интересно, да. А потом опять они никуда...
Не, ну нет, я пересмотрел пару раз.
Я нет, я про венчание говорю, я не про «Звездные войны». «Звездные войны» я тоже, кстати, не знаю даже. Ну, что-то в этом, конечно, есть. Своя вселенная и так далее. Ну,
да,
в общем...
ну это вот то же самое. То есть там, вот здесь вселенная, основанная на реальных событиях, которые были когда-то.
Да.
А, ну а там тоже, там давным-давно, в далекой галактике. Вот, ну примерно то же самое. Вот, для меня.
Бой состоится здесь. Наше время. Да, спасибо.
Нет, вы путаете с «Терминатором», не путайте, не надо.
Далеко, далеко. Да это просто у нас Володарский-то в анонсе, вы что, я его пытаюсь косплеить. Ну, хорошо, спасибо. В общем, вы как бы весь с веселым чувством к этому относитесь. А Анна пишет, что маятник висел все-таки в Исаакиевском соборе. Спасибо. Анна, я засмущалась, потому что в Казанском-то сделали музей атеизма в Казанском соборе. А да, маятник Фуко висел в Исаакиевском, он там как раз подходящая, так сказать, была квадратура, объем помещения позволял повесить. Вот. И она доказывала, маятник Фуко, что Земля движется. Да? Вот зачем он был. 7373948, наш прямой эфирный номер. Нам, бритые великане, хватит. Мы же пристально следим, кто родился, в какой шляпе бабуля вышла утром, Григорий. Да, ну, в принципе, да, для этого хватает. Да, какого цвета кожи у младенца, не вышел ли он слишком черным. Да, ну, значит, ну, это вот, я иногда думаю, вот как я не могу себя просто поставить на место британцев, просто не могу. И в этом смысле, при всем моем антисоветческом, так сказать, настроении, в целом там я... проклинаю преступления там какие-то, которые были, и людоедство, но при том, при всем надо сказать, что вот сама идея монархии, да, она, вот мне как в детстве вот это было как-то объяснено, втолковано, что это несправедливое устройство какое-то, оно в меня вошло, и вот это вот успешный такой кейс, когда с детства вот какая-то идея, она привита, и все, и ты не можешь от нее, ты не можешь как бы по-другому мыслить. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, Анна, здравствуйте. Да-да-да.
Григорий, ну, во-первых, не бабуля вышла, а вышла ее величество, королева Елизавета II. Да. Уж поуважительнее, она столько за свою жизнь пережила, что бабуля-то ее обзывает даже мне не по чину. Простите, Григорий, не хотела обидеть. Во-вторых, на мой взгляд, выбрано очень странное место для вещания. Я дважды была на службе в Исаакиевском соборе. Один раз просто на воскресной, второй раз на рождественской. Это невозможно. Туда под видом людей, идущих на службу, приходят туристы, благо вход бесплатный.
Как-то бесплатные билеты всегда покупали мы.
Нет, когда идешь на службу...
А, на службу, если... А, ну тогда да, наверное.
Вход
да.
бесплатный. Это такой бардак. Ну, вот понятно. Большего бардака я не видела. Или уж сделайте это музеем, или отдайте его церкви.
Это было мнение Анны. Спасибо вам большое. Либо. Мне как раз казалось, что это интересное такое сочетание, когда все имеют доступ, и там действительно много, очень много интересного. И про технологию строительства, и про наши минералы, и про нашу бескрайнюю родину. Там прям ходить, не переходить все это, изучать, не переизучать. И там это и техники украшательства, русская мозаика. Там такие, обратите внимание, когда будете там в Исаакиевском соборе, может быть, завтра даже можете пойти сунуться в Григорий Санкт-Петербурга, посмотреть. За чей счет праздник, за чей счет, да, спрашивают. Ну, не за наш с вами, это уже на том спасибо. Ну, за чей-то счет будет. Да, там, значит, я хотела сказать, что там колонна, сделанная из лазурита и изумруда. Прям колонна. И это всегда потрясало иностранцев, у которых нет. Значит, у нас месторождение, как известно, на Урале. И, но впечатление, что это колонны, ну, или пилястры, а на самом деле это полы внутри, конечно же, безусловно, это не монолит, это полы внутри конструкции, но тончайшими слоями нарезали минерал и складывали одно к другому. И получалась мозаика, которая покрывала полностью любую форму. И казалось, что эта форма и есть этот самый изумруд или лазурит. Ну, такие вот маленькие хитрости. Просто обратите внимание, когда будете в Исаакиевском соборе, вспомните Настёну, которая вам рассказала. С одной стороны, еще у Исаакиевского собора специально оставлены сколы на колоннах, которые напоминают о временах блокады и бомбежках и вообще всего, вот, всего этого периода. И вот на них тоже можно посмотреть и увидеть, что это было. Вот оно было так и задевало вот так. А вот собачки даже целовались с коллаборантами. Ох уж эти варебриковские. Да, так. Маятник висел... Ага, ну все, это я сказала. Давайте. Про династии. Насколько это имеет значение? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да.
Дайте сначала про Исаакиевский собор. Вот давайте. Знаете, я как строитель, например, не только Исаакиевский собор, я был в Покрова на Нерли, например, меня всегда поражала точность строительства, точность подгонки вообще материалов, строительства, технологии. Вообще, по-моему, ну, даже по нынешним меркам, это очень точное, очень качественное строительство. Как это было тогда выполнено, даже иногда слушая лекции, как на деревянном фундаменте это строили, там на сваях.
А вбивали, да-да-да, там несколько тысяч это... свай вбито, чтобы это все не поехало, ну, оно да, стоит да, тогда.
Физически даже представить технологию производства, это высочайшее мастерство, конечно. Это и, ну и материалы, конечно, очень дорогие, действительно очень редкие, качественные.
Сейчас бы это стоило еще дороже. Да.
Сейчас мы, да.
Вот, знаете, ну, почему? Может, потому что иностранцы следили? Нет, у меня такая вредная мысль.
Ну, вот, следили иностранцы, строили-то русские.
Строили? Да не знаю, кто там
строил. Сейчас наоборот. Сейчас следят русские, а строят киргизы.
Ну, вот, да.
Очень интересный вопрос. Вот, смотрите, вот в Алабино построили, в этом, в Патриоте.
Да, ну и как? Вы, кстати, смотрели? Вот я не была еще, не видела.
Знаете, ну, я не знаю, после фильма про фрески с Путиным я даже не это. Конечно, очень красиво.
Но вы были красиво. Там? Вы смотрели
нет,
внимательно?
Нет, я не был. Нет,
а,
нет,
ну
нет,
вот
нет,
это нам надо был, с вами не... по отдельности как-то съездить
я
и потом
думаю,
обменяться мнением.
Нет, я думаю, что там достаточно точно все сделано. Это даже по фильму было видно, что там все там в порядке. Не в этом дело, просто сейчас инструменты другие, и возможности переделать, и механизмы, это уж вообще ни в какое, скорее, сравнение не идет. Просто строительство там тысячелетней давности сопоставимо со строительством современным. Ну, понятно. Вот.
Из Выборга на кораблях колонны везли. Вот, представляете, такие тяжелые.
Это как да. Про остров Пасхи, как они везли своих этих истуканов, до сих пор никто не знает.
Так, да. Давайте коротко по династическим этим делам. Вас они трогают, или вам это кажется все же такой
вот
бутафорией?
Если бы они после 91 года приехали бы сюда все и основали посольство здесь, дома Романовых, можно было бы говорить о...
Вы серьезно сейчас это говорите?
Нет, ну если
правда. Они, да, нет, нет, но у них нет. Было. Они все время там существовали, про них все время знали. Они, конечно, сюда приезжали с визитами. Но...
Честно говоря, это как король Египта, это фрики. Это извините, это.
Это вот вы так воспринимаете. Понятно, но, все, спасибо.
Подождите, одну секунду.
Да, секунду.
Они
у нас же возникает большое юридическое право. Вот представьте, они приехали сюда и сказали, а где мы будем жить?
Да ничего, ничего, нигде. Тут нам интересно, да. А мы сразу, будучи антисоветчиками, все равно вытащим советский флаг и покажем на него и скажем, забыли?
Нет, не просто, а восстает вопрос. Так,
нет, так тогда есть... так и я могу поставить вопрос. У меня нет, тоже там, вот смотрите, если покопаться, так... среди предков были, знаете, дом Дылевых вот, там стоит на Обводном канале.
А он почему? Же приезжает, он же великий князь приезжает, а не великие князья где тогда? Тогда надо дворянство возвратить.
Ну, я и говорю, всем тогда надо все как-то попытаться вернуть, но это невозможно. Дворя...
Тут же смысл какой? Вот все вот европейские монархи или кто? Они же старшие среди равных. Как бы лорды.
Ну, не знаю, я на самом деле, да, но у них не было момента, когда у них это изымали и потом было, возвращали.
Было во Франции, там с гильотина.
Ну там, извините, так не там ничего никому не вернули, здрасте, пожалуйста, там эгалите, фратерните, все у них там работает, и вон демонстрация, желтые жилеты. Мы такого не хотим. Все, спасибо вам большое.
Не вернулась монархия во Франции, это точно.
Да, это невозможно, да, совершенно. Спасибо большое. Так, мы про цирк или про Исаакий? Да, ну мне больше интересно про Исаакий, если честно. Потому что вот. Но у меня есть еще две темы, я не успеваю их с вами обсудить. Что делать? Давайте я следующую еще расскажу.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
5 минут осталось, одну успею. В России в комиссии, господи, при Роскомнадзоре предложили признать радикальный феминизм экстремизмом. Это же касается движения Child Free. Кроме того, председатель комиссии по защите детей от деструктивного контента при Роскомнадзоре Андрей Цыганов заявил, что ЛГБТ также относится к экстремистским. Безусловно, далее цитата, нужно расширять права правоприменителей. Мы неоднократно это предлагали. Всевозможные вот эти ЛГБТ-идеологию, радикальный феминизм, все эти фурри, это движение поклонников образов антропоморфных животных с чертами человека. Child Free, их, конечно, надо признавать хотя бы экстремизмом, экстремистской идеологией для того, чтобы развязать руки нашим правоприменителям, Роскомнадзору и так далее. Вот такое предложение я хотела узнать. А, у нас еще голосование с вами, голосование. Спасибо, а столько народу позвонило. Останавливаю голосование. Получилось у нас с вами сколько? 46%, для которых имеет значение всякие династические вот эти фамильные дела, 46%, и 54% уже нет. Ну, нет так нет. Да, про фурри, про радикальный феминизм. Кто-нибудь может сказать, что это такое? Все, вы знаете, что такое радикальный феминизм или child free? Нужно ли их признавать экстремистами, чтобы запрещать? Это на самом деле как движение, они просто болтают в интернете, ну вот все, что я могу сказать. То есть у них есть какие-то сообщества, они там друг другу потакают, хвалят друг друга и так далее. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это Анатолий, Москва.
Да.
Анастасия, значит, ну вот эти сообщества, какие зоологические такие, конечно, их надо запрещать. Ну даже не запрещать, а надо их вообще, чтобы про них никто не знал. Пусть они сами там разбираются.
Так нет, они же не смогут сами разбираться, потому что их запретят.
Если на них не обращать внимания, понимаете, вот смотри, сажают преступника в тюрьму, отделяют от общества, а его сажают в общество таких же. Зачем это делать? А когда если его посадили в одиночную камеру, он посидит там 2 года в одиночной, чтобы...
Ему лучше станет, глядишь, он исправится.
Вот попробуйте сами где-нибудь запереться в комнате, да. Посидеть год.
Если с интернетом, я спокойно просижу. Спасибо большое. Нет, я примерно так поняла, мне кажется. 7373948. Алло, здравствуйте. Фурри это за что? Алло, здравствуйте. Да. Да. Это деревенский парень дозвонился, но не смог ничего сказать. Элтон Джон гей. Как с этим экстремистом Путин в Кремле встречался? Непонятно, пишет тоже Марина. Смит пишет, радикальный феминизм это тот, который с жертвой. Ужас какой. Да. Феминизм, бла-бла-бла, бла-бла-бла, Грета Тинтин, или... Да, Грета Тинтин, Элеонора Эрнман Тунберг. Что там с голосованием? Как у вас... А у вас Волгин, радикальная феминистка, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Это прям смешно. Лувр отжали, так же, как и Эрмитаж. Так, ну это к предыдущей теме по поводу, да, архитектурных всяких, архитектурно-династических историй. Алло, здравствуйте.
Алло, Анастасия, Владислав, Москва.
Да.
Знаете, я поддерживаю идею в целом, в особенности в части радикального феминизма, потому что сталкивался непосредственно с одним парнем, который вот стал жертвой этой истории, жертвой, к сожалению, в плохом смысле.
Ой, расскажите, у нас, правда, 1 минута, но коротко, да, я не слышала никаких.
Супербыстро, супруга в какой-то момент его там посчитала, что, ну, начиталась, наобщалась, в общем, с кем-то там в какую-то плохую компанию попала, скажем так, посчитала, что он ее гнобит, и дошло до рукоприкладства в семье только в обратную сторону.
Которая, она его нападать
конечно,
начала.
Конечно, то есть, которая сподвигалась всеми вот этими вот идеями. Но, конечно, в плане там остальных вещей, child-free и так далее, ну, вряд ли, потому что вопрос пропаганды чего? Пропаганда свободного там образа жизни без детей, ну, кажется, что это не так супер страшно. Это, конечно, антисоциально, антидемографически в масштабах страны, но все-таки никто не умирает, никто не страдает от этого. Это вот. И последнее, что бы я еще добавил к этому списку, запретить вот эти вот новомодные феминитивы, которые просто звучат по-идиотски абсолютно, типа режиссерка и дизайнер.
А мне нравится, это же такое влияние времени, но потом это пройдет и все. А вы будете это... вспоминать это, как, знаете, как что-то про жвачка турбо, и на вас сразу начало 90-х в голове.
Это даже не по правилам русского языка, потому что режиссерка это...
Вам это Фомина вам расскажет, что там по правилам язык меняется и так далее. 21 час. Всех приглашаю ко мне в телеграм-канал «Аношка». Я в маске. Вы можете посмотреть эту программу на YouTube, зайдя на канал «Говорит Москва». Я в маске для того, чтобы сподвигнуть вас тоже повсюду носить маску. Всем пока. До завтра. Завтра 8... Нет. Да, сегодня четверг. Да. Завтра в 8 вечера услышимся, увидимся на волнах радиостанции.